Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня на канале «Ищем выход» мы будем с вами искать выход из такой неожиданной ситуации. Мы будем искать выход из рабства, то есть из торговли людьми, да, и о том, что это такое, почему у нас это до сих пор существует, как это работает, да, и почему в 21 веке людьми до сих пор торгуют. Причем торгуют, мягко говоря, активно. Да. Значит, на самом деле, первое такое знакомство, наверное, еще в детстве у каждого из нас происходило, когда мы первый раз узнавали, что вообще человека можно продавать. Да? И очень интересно, примерно вот в одно и то же время, про это я узнал, то, что людьми торговали, людей продавали. Очень интересно. Ну, это, наверное, школа, да, класс там, не знаю, третий, четвертый, когда в школе уже объясняют про крепостное право. И примерно в то же время я прочитал книгу Жюля Верна «15-летний капитан». Да? Ну и фильм был «15-летний капитан». Кстати, прекрасный советский фильм 46-го, что ли, года с великим актером Михаилом Останговым, который как раз играет вот такого безжалостного работорговца. И вот эта история про то, что как бы... Ребята, с человеком можно торговать, и с человеком, и человек, ну, тебе ничего не сделает. И самое главное, что он тебе подчиняется. Да? Вот такое впечатление, что как же так? Да? Ну, как же так? Вот живые люди, да, которыми торгуют, которых продают и которых там везут. Отправляют и делают с ними все, что угодно. И, кстати, интересный момент. В 15-летнем капитане, там ведь в чем сюжет? Да? Китобойное судно из-за ошибки, да, из-за ошибки командира, капитана этого судна, который там погнался за добычей, он пытается убить кита, и... Так, совершает ошибку, грубую ошибку, да, при нападении этого кита, и погибает с ним его, погибает большая часть экипажа. И на борту остается там несколько человек, там пассажиры, там, значит, матрос этот, которому приходится стать капитаном, 15-летний, вот, несколько негров, которых они везут, негры, и не рабы, в общем, в этот момент, негры свободные, это как раз 1860-е годы, то есть в Америке прошла война северных и южных штатов, эти негры свободные люди, и оказывается, что это работорговец Негора, который там портит им компас, и они в итоге оказываются, вместо того, чтобы прийти через Тихий океан в Южную Америку, они огибают мыс Горн и оказываются в Африке, в Анголе, которая была центром работорговли. И, собственно, вот такой вторая часть этого романа начинается с того момента, когда они находят отрубленные руки, и кандалы, и они понимают, что это точно не Америка. Потому что в Америке уже рабство, там, и в Южной Америке тем более уже, да, уже рабства нет, а есть рабство в Африке. И там они сталкиваются с совершенно безумными этими кровавыми работорговцами. Причем надо сказать, что очень хорошо у Жюля Верна показан этот момент, что как рисовала работорговлю такая вот русская и советская литература. Так что вот плохие белые, там, да, ужасные белые люди, Они приплывают в Африку, и они, соответственно, там захватывают каким-то образом, захватывают этих рабов.
А на самом деле нет, никто рабов не захватывал. Рабов не захватывали, рабами торговали собственные вот эти вот африканские царьки, князьки, какие-то деятели. То есть это была чисто внутренняя история, да, ну, африканский там какой-то царек, вождь племени, да, он продавал, а что, людей много, людей дофига, что их не продать-то? Вот, продавал их в Европу. Вообще ВОЗ очень интересно, что у нас ведь очень много рассуждают о том, что рабов в огромном количестве возили в Америку до сих пор, ну да, это актуально, вот до сих пор потомки рабов в Штатах, да, ужасно. Рабы плохо, там, что там афроамериканец, он всегда найдет повод сказать, что ну как же так, я вот пострадал, я был рабом, плохо. А, соответственно, гораздо в больших количествах рабов возили в Бразилию, да, там, на плантации там, сахарного тростника. Возили в Бразилию, возили на Карибские острова гораздо больше. Но только там, что называется, из этого местные бразильские элиты из этого не делали большой проблемы. Ну, раб, ну, привезли себя и привезли, ну, чернокожие, да, ну, зная свое место. Надо, кстати, сказать, что почему Робинзон Крузо, да, в детстве совсем не обращаешь внимания на эту историю, да, Робинзон Крузо, он, помним мы, что он англичанин, который отправился там в плавание, оказался в Бразилии, потом опять поплыл в Африку, и оказался там, корабль его разбился, и он оказался на необитаемом острове, где провел 20. И это тоже забавный момент, потому что существовало два варианта перевода на Робинзона Крузо на русский язык. Один, скажем так, детский вариант, второй взрослый. И вот в детском варианте этот вопрос обходился. Там Робинзон попадал в Бразилию, там работал, и, ну, работал, плантацию там у него была. Вот, купил себе плантацию, и, соответственно, там что-то заработал денег и решил заняться там африканской торговлей, привезти африканцев, поменять всякую там ерунду какую-то, поменять на золотой песок. А на самом деле нет, отправился-то как раз Робинзон торговать рабами, да, он договорился с бразильскими плантаторами, что он как человек, побывавший в Африке, и у него была история, когда он из Африки-то раба привез, и раб в Бразилии стоил дорого, ну, конечно, говорит, поедем, я все знаю, как там дела устроены, я обязательно все вас научу, как правильно рабами торговать. Ну и его за это Дефо и отправил на необитаемый остров на 20 лет, чтобы тут как бы отбыл, чтобы рабами торговать нехорошо. Да.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну, как я уже сказал, не так описывали, да, там, ужасы работорговли, в русском, советской литературе, в русской, агрессивной. Но при этом как-то тот момент, что в России собственно, такая же была работорговля, да, об этом, скажем так, предпочитали особенно не говорить. И вообще, кстати, очень интересно, такой был момент. Дело в том, что в начале XIX века, да, в начале XIX века был принят английским парламентом, был принят закон о запрете работорговли, значит, был запрещен ввоз африканских рабов в США и в британские колонии. И фишка была в том, что за кого ловили, да, корабли работорговцев, если они попадались там Королевскому флоту, без разговоров виселиться всем. И с всем этим морякам, работорговцам. И самое интересное, естественно, Россия присоединилась, и император Николай требовал, что, конечно, ловить работорговцев, там, вешать их безжалостно, там, без разговоров. Ему говорили, а как у вас это, вообще в России? Это тоже крепостные, там, тоже рабы, которыми торгуют. Люди говорят, ну, это вы не понимаете, это другое. Вообще же, надо сказать, что если мы почитаем нашего великого историка Василия Ключевского, да, то здесь он, у него так он еще пишет. Экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XIII веков держалось на рабовладении. Уже в X-XI веках челядь составляла главную статью русского вывоза на Черноморские и Каспийские рынки. Русский купец того времени всюду неизменно являлся с главным своим товаром, с челядью. Восточные писатели X века в живой картине рисуют русского купца, торгующего челядью на Волге. Выгрузившись, он оставлял на волжских базарах в городах Болгарии или Итилии свои скамьи и лавки, на которых рассаживал живой товар – рабынь. С тем же товаром являлся он в Константинополь. Когда греку, обывателю Царьграда, нужно было купить рабыню, он ехал на рынок, где русские купцы приходящие челядь продают. Так читаем мы в одном посмертном чуде Николая Чудотворца, относящемуся к первой половине XI века. Рабовладение было одним из главнейших предметов, на которые обращено внимание древнейшего русского законодательства, сколько можно судить о том по русской правде. Статьи о рабовладении составляют один из самых крупных и обработанных отделов в ее составе. Крещение же, вопреки заявлениям ряда православных авторов, нисколько не повлияло на сокращение экспорта рабов. В слове блаженного Серапиона о Маловерии, первая половина 1270-х, среди греков, обычных на Руси, упоминаются и такие: «Братью свою ограбляем, убиваем, в погонь продаю». И действительно, масштабы вот именно экспортной работорговли сократились на территории России, на российских территориях, только в позднее Средневековье. Почему это произошло? А потому что демографический, политический, экономический центр страны сместился на север. И из-за этого вот Русь, Московия, да, она оказалась отрезанной от азиатских и средиземноморских рынков, на которые поступала большая часть рабов. А при этом немецкие купцы все равно приезжали в Новгород и Витебск, кстати, оказалось, девкой купите. Да? Ну и совокупный спрос на рабов в Европе уже в Средневековье был не так велик, и поэтому в Северо-Восточной Руси никогда такой именно работорговой экономики не возникало. Но, кстати, не то чтобы сократились-то масштабы рабовладения, как такового, оно стало сколько-нибудь мягче. Раб же так и оставался собственностью хозяина. И, скажем так, даже убийство своего раба или рабыни, оно представляло грех с религиозной точки зрения, но не с, но не преступление, да? Поэтому никак оно не наказывалось, писал Ключевский. Ну, убили имущество, что там, что по этому поводу переживать. Достаточно характерная такая история вот этого безжалостного отношения к рабу, как к имуществу. Но здесь есть еще один аспект, да, который, как ни парадоксально, очень интересен был с другой стороны. Да. Здесь надо, кстати, сказать, что самое интересное, один из самых древних налогов на Руси назывался налог на выкуп из рабства. Что это был за налог? А это, так, по определению, все жители восточноевропейской равнины считались как бы рабами, и, ну, чтобы тебя никуда не увезли, надо было откупиться.
надо было откупиться, заплатить, чтобы тебя совсем там, не схватили и не продали. То есть, ну, этим варяжским князьям, в общем, было все равно, да, продашь ты, мы тебя поймали, там, поймали твоих детей, отвезли их в Царьград, там, да, в Константинополь, отвезли их туда, продали. Ох, или ты нам заплатил те же самые деньги, которые мы там могли бы выручить, да? Ну, если ты совсем возражаешь, ну, бери меч, выходи, поговорим, решим этот вопрос, как подобает мужчинам и воинам. Да не можешь держать меч, ну, тоже пеняй на себя, отдавай своих... Либо плати деньги за своих детей сам, либо мы их отвезем в Византию и продадим. Было такое отношение. Но вот момент, на который хотел бы я обратить внимание, это фраза, которая прозвучала уже, и мы это рассказываем в древности, о средневековых временах, а фраза, которая прозвучала как раз в великой пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», когда старый слуга Фирс, который помнит это крепостное право, который знает это крепостничество, он говорит там в разговоре с другим персонажем пьесы, говорит: «Перед несчастьем-то как было, и сова кричала, и самовар гудел». «Перед каким несчастьем?» И Ферзь говорит: «Перед волей. Воля как несчастье». Ох! Про это опять также написал Николай Алексеевич Некрасов, рабство ненавидевший, крепостное право ненавидевший, безусловно, и который много сделал для того, чтобы описать, как на самом деле живут крепостные, безусловно, там его этой поэме «Кому на Руси жить хорошо» крепостничеству посвящено очень много строк, но и Некрасов говорит об освобождении. «Порвалась цепь великая, порвалась, раскочилась. Одним концом по барину, другим по мужику». И освобождение из рабства, освобождение от крепостной зависимости оказалось потрясением не только, естественно, для дворянства, вот этого помещичьего хозяйства, но и для тех, кто там работает. Ну что же, тогда вот эту историческую часть этой справки от торговли людьми, что человек это такая штука, которую можно продать, мы поговорим после перерыва. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Всегда можете эту поддержку оказывать. Сейчас самое подходящее время это сделать. Оставайтесь с нами.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И снова в эфире канала «Ищем выход». Мы с вами сегодня ищем выход из рабства. Да? Мы сегодня говорим о торговле людьми, как в истории, так и обязательно поговорим об этом работорговле в современном мире. Да? Что человек – это вещь, человек – это полезная штука, которую можно было бы продать. И, кстати, очень интересно, я тоже вспомнил, пока вот у нас был перерыв, вспомнил историю. Был такой писатель, значит, Сергей Иванов, автор, не, Валентин, извините, Валентин Иванов, Валентин Иванов, автор вот, каких повестей древних лет. Вот у него повести древних лет, роман «Русь великая», «Русь изначальная», где он
писал о такие, да, такие историко-приключенческие романы, сюжеты о жизни Древней Руси. И у него одна из пружин сюжета – это столкновение викингов, столкновение викингов и новгородской колонии на севере. Да? И он описывает вот этих варяжских викингских вождей. И один из эпизодов, который показывает, там у него один из главных героев, там противостояние героев, но у него как бы русский хороший, а варяг, он, конечно, плохой. Но у Иванова получилось, он хотел написать, как бы, у него русский такой положительный, что он получился такой достаточно пресный, скучный, такой замороченный. А вот варяг, одержимый вот жаждой странствий, одержимый вот этой вот стремлением там к наживе, к успеху, да, он описан очень ярким, очень похожим, это Ярл Оттар. И вот этот Ярл Оттар, он такой эпизод, он получает, вот собирается вот это первое звено на цепи славы вот этого викинга. Он что делает? Значит, это там, они возвращаются из набега, в море везут рабов, а у них там тяжелые потери, буквально там на веслах, значит, несколько человек осталось. Значит, отец этого ярла там двумя руками держит это самое, значит, он двумя веслами гребет, он, значит, такой могучий гигант, а сам этот Оттар, он, значит, занимается пленными. И, значит, Дракар в море захлёстывают его волны, там совершенный ужас, там волна за волной, они тонут, надо облегчать судно. И что сделать? Надо выбросить рабов за борт. И он начинает их выбрасывать. Сначала он, значит, выбрасывает женщин, почему? А они стоят дешевле мужчин. А потом он помнит каждого захваченного раба, и он топит, значит, он убивает и выбрасывает за борт землепашцев. И он, ну, он спасает мастеров, тех, кто будут работать у него на его, там, его городе, его там, укреплении, да, он там собирает там мастеров-оружейников, которые могут делать там доспехи, оружие, которые, значит, делают там всякие ценные вещи, которые он потом продает, да, и вот он, значит, парень, он помнит всех, кого он захватил, и он выбирает лучше. Это очень страшная сцена, которую достоверно он очень описывает. И вот это, я думал, откуда? Она очень увиденная. Понимаете, это вот Иванов не был большим писателем, но то, что он видел, то, что у него, он мог это совместить с каким-то опытом, у него это было очень сильно. Эти эпизоды у него сильно написаны. И вот откуда этот эпизод? Что вот, ну, пришли вот эти рабы, да, убить слабых, убить обычных, да, но сохранить, сберечь каких-то мастеров. Ну вот как это? Почему так написал? А потом, и очень ярко. Дело в том, что Иванов служил в лагерях. Он служил в лагерях, он был в лагерях уполномоченным, он служил там по режиму. Да, он знал вот эту вот лагерную историю, когда нужно сохранить вот тех, кто может давать план, что-то, может что-то делать для начальства. Это более ценный контингент. Вот отношение абсолютно потребительское, да, такое. Настолько. Ну, что говорить об этом, когда уже в 40-е годы 20 века один из больших начальников в главном управлении лагерей железнодорожного строительства, руководивший строительством дороги Салехард-Игарка, ему доложили, что вот там, товарищ генерал, шпал не хватает. На что он ответил? Шпал не хватит, вас положу. И он, в принципе, да, это все серьезно. Это так и относились. Это так относились к человеку, как к инструменту, как к человеку, который, ну, а что такого, да? Он не человек, это такая живая, говорящая вещь. Один, кстати, из самых сильных таких художественных воплощений, которые показывают психологию, которую я показан очень сильно, психология рабства, психология рабовладения, это, конечно же, великий фильм Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Да? А почему? Ну, потому что там вот есть этот эпизод, показано рабство и отношение к чернокожему как к нечеловеку. Что он не то, что там человек второго сорта, или он там что-то, он, ну как, он не человек. Он не человек вообще, он никто, и с ним можно делать все, что угодно. И надо сказать, что ведь еще и то, что показано вот в Джанго, да, там, когда, наверное, эпизод такой очень характерный. Джанго свободен, да, его сначала хозяин, потом друг, да, вот этот доктор Кинг Шульц, охотник за головами, да, который убивает преступников, приговоренных, значит, к виселице, и которым, значит, типа там приказано, там, судья приказал доставить их живыми или мертвыми, значит, живыми для того, чтобы повесить, да, ну, а мертвыми для того, чтобы выполнить приговор. И, значит, этот самый этот доктор Киншульс его освобождает по условиям, да, его сделки. Они заключают между собой сделку, он его сначала покупает, потом освобождает. И, да, он привозит его на плантацию, где они охотятся, где они теперь становятся охотниками за головами. Приходит, привозят на плантацию, и он представляет его как свободного человека, так как нигер на лошади едет, как такое может быть. Он представляет его как свободного человека, и, значит, там, хозяин этой плантации, он просит, пока он приказывает там, своей негритянке показать вот этому Джанго, показать плантацию. А этот, говорит эта негритянка, так, говорит, и обращайся с ним, говорит, как к свободным человеком. Он говорит, так что, говорит, обращаться с ним как с белым? Он говорит, нет, как с белым с ним обращаться нельзя, но он не раб. Он не раб, но он не белый. Он вот такое вот существо, которое, ну, белый может быть, черный может быть только рабом. И с другой стороны, ну, Джанго, там он очень умный, хитрый, жестокий. И есть другой хороший эпизод, когда они приезжают на другую плантацию, чтобы выкупить жену Джанго, рабыню, то они договариваются, встречаются сначала с адвокатом владельца этой плантации. И они там разговаривают, и адвокат говорит, что мое образование оплатил отец хозяина плантации, да, там, мистера Кенди. Он, значит, отец, значит, мы с мистером Кенди учились вместе, и отец хозяина Кендиленда этого поместья оплатил мое образование. Говорит, я был воспитан для того, чтобы стать их адвокатом. И Джанго ему говорит, вас вырастили как нигера. То есть вы не свободны, вы не субъектны, вы обязаны. Вы белые, но эти люди сделали вас адвокатом для того, чтобы вы были, для того, чтобы вы с ними, значит, таким образом там, им служили, работали, да, ну вы. И еще хороший момент, когда Джанго же надо ему как-то его надо представлять, да, ему надо как-то показывать, объяснять, кто он вообще, да.
и ему придумывают такое прикрытие, которое ему придумал доктор Ким Шульц. Он говорит, ты говорит, будешь негром-работорговцем. И Джон говорит, ну негр-работорговец это совсем дно, да, это совсем уже ужас какой-то. Ну, говорит, это негр-управляющий на плантации, это страшно, а это ужасный человек должен быть. А уж негр, который сам торгует такими, как он, ну это кто же я тогда буду? Ну, говорит, вот для тебя это вот такой вариант, поэтому только это. И для чего, да, ведь там один из таких тоже сильнейших эпизодов Джанго, когда вот этот Кенди, великая роль Леонардо Ди Каприо, совершенно, я считаю, что, конечно, за нее он должен был получить Оскара, потому что он играет такое вот, прям такое концентрированное, беспримесное, химически чистое зло, играет он виртуозно, да, я небольшой поклонник Ди Каприо, но в этой роли он абсолютно гениален. И когда сидят два белых, да, сидят два белых человека, два хозяина поместья работорговца, которые купили, значит, рабов для вот, бои Мандинго. Ну, бои Мандинго, бои насмерть сценарист выдумал. Ну, такой аналог таких гладиаторских боев, где два черных раба истязают друг друга, убивают друг друга, да, в прямом смысле, сначала голыми руками, потом молотками убивают друг друга для того, чтобы вот, хозяева ставят на них деньги. Ребят, ну, понимаете, вот эта вот история, когда покупают раба для того, чтобы он убил другого раба. Ребята, это вообще как? То есть, если можете себе представить ситуацию, когда рабами вот таким образом торгуют. И вообще, если мы уж пустились в вот в эти вот литературные такие в литературные эти самые моменты, наверное, нельзя не вспомнить о мертвых душах. О мертвых душах. И помню, с чего вообще все мы знаем, что Чичиков торговал мертвыми душами. А вопрос: зачем? Что это за бизнес такой странный? Что это за странный такой бизнес мертвые души? Мертвые души, какая история была? Дело в том, что помещик в России, он был еще и, как мы бы сейчас сказали, налоговый агент. И сборщик налогов. И Петр I установил так называемую подушную подать. Подушную подать, которая была каким образом, значит, сделана, разделил просто бюджет, да, вот военный бюджет, да, расходы на содержание армии, а Петр разделил на общее количество жителей, там, да, приказал переписать всех, определил, сколько у него жителей в империи, и на каждого приверстал определенную сумму. А собирать ее должны были помещики, естественно. Но не лечь в каждый крестьянский двор, да? То есть, если помещик отдавал эту подушную подать за всех крестьян, а уж как он ее выбьет со всех остальных, то, ну, как... Господи, это уж его дело. И была практика, значит, подачи так называемых ревизских сказок. То есть, раз в несколько лет проводилась перепись крестьян, и уточнялась вот эта вот налоговая база, сколько должен помещик заплатить за свое поместье вот этих подушных податей. И Чичиков, на что, что, как его натолкнула мысль на торговлю мертвыми душами? Он, значит, там сам платил эти подати, он тоже был помещик, у него маленькая там
маленькое какое-то количество крепостных, и с него там насчитали эту сумму. Он говорит, а мы этих крепостных-то, они умерли уже. Он говорит, а почему если они умерли? Они по ревизской сказке числятся? А в документах числятся, ну и все. Это один умер, другой родится, все в дело годится. И тут до Чичикова доходит, да, как писал Гоголь, его осенила вдохновеннейшая мысль, которая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, я, Ким простота», — сказал он сам себе, — «ищу рукавиц, а обе за поясом». «Да ну купи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, 1000, да заложи их в опекунский совет, и он даст по 200 рублей за душу, вот уже 200 тысяч капиталу. А теперь время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало». Помещики проигрывались в карты, запутили, промотались как следует, все полезло в Петербург служить, имение брошено, управлять как попало, подати уплачивается все труднее. Да мне с радостью уступит их каждый только потому, чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что я еще и зашибу на этом копейку. Трудно, хлопотливо, страшно, но так и дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, что предмет покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить, так я куплю на вывод. Теперь земли в Таврической губернии отдаются даром, только заселяй. Туда я всех их и переселю, пусть их там живут. А переселение можно сделать законным образом, как следует, по судам. Захотят освидетельствовать крестьян, я и тут не прочь, я представлю свидетельство за подписанием капитана-исправника. И афера Чичикова в том, чтобы купить вот этих мертвых дух, числящихся на бумаге, да, как бы мертвых рабов, а для того, чтобы заложить их в банке, да, какая вообще потрясающая история. Но когда Чичиков объезжает помещиков, то ведь что происходит? Все помещики относятся к этому совершенно по-разному. Манилов ему отдает крестьян, именно как предполагал Чичиков, отдать просто, ну вот, для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Да, Манилов богатый помещик, он, ну, деньги не лишние, да, он списав этих крестьян, он, соответственно, уменьшает свои налоговые платежи, для него все понятно, нормально, он отдает. Значит, дальше идет там Ноздрев. Ноздрев жулик, Ноздрев сам жулик и проходимец, он сразу понимает, что у Чичикова тут что-то неладно с этим делом, да. Но он тут же, значит, говорит, что вот, значит, давай я тебе за это обменяем, давай. Тут начинает свои какие-то махинации ввязываться с Чичиковой, тут от него едва уходит. Собакевич понимает, в чем дело, понимает, что тут какое-то жульничество. Ну, а ему-то чего? Он начинает торговаться, там, Чичиковым, да, они начинают, типа, сначала 100 рублей предлагать, как за живого крестьянина. Он говорит, ты что, с ума сошел? Ну, там, заодно в итоге они соглашаются, Чичиков ему платит, там, по 2 рубля за душу, но Собакевич там его обманывает на расчетах. Плюшкин очень рад, что эти, мало того, что крестьян с него этих спишут, так еще там ему, говорит, по 25 копеек там дам за душу. И он ему там 100 душ отдает за 25 рублей вот, на бумаге. А сейчас, но самый жуткий персонаж, конечно, Коробочка. Женщина, да, это единственная помещица, которая, когда Чичиков пытается предложить ей такую сделку, Коробочка говорит сразу: «А что, батюшка, если они того как-нибудь дороже стоят? Ты меня обманываешь?» Говорит: «Вот ты как, так мертвым телом хоть забор подпирай». Она говорит: «Не, еще не продам. Я сейчас узнаю, как мертвых-то я еще не продавала. Сейчас узнаю, как их продать». И все проваливается там у него потому, приходится срочно уезжать из города, что Коробочка приезжает в город, где Чичиков остановился, и начинает выяснять, а почем там ходят мертвые души. Какие ценники, да, вообще так, ходят мертвые души. Ребята, вы вообще что вы делаете? Этим занимается женщина. Очень тоже характерный момент. Никакой мизогинии, но, конечно, здесь жуткая вот эта вот торговка. А вообще очень интересно, если говорить о России, да, и отношении к крепостному праву в России, то здесь вообще в плане рабства в России, да, очень важно размещать вот это вот такой очень важный момент. Конечно, колоссальную роль в русском рабстве сыграл Петр. Сыграл Петр Великий. Потому что после Петра все совершенно изменилось. До Петра было то, что сейчас назвали бы diversity, разнообразие. Да? То есть у подневольных людей было много разных статусов. То есть здесь их даже на бумаге, в документах были написаны разные варианты вот этого там холопства. Вот, и по степени зависимости они варьировались от действительно полного рабства. То есть это ты вещь, раб, ты там, вообще не человек, да, с того мудрого сорта угодно, до обычного там помещения, там, землевладения, аренды. Да, то, ну, фактически ты арендатор, ты арендатор помещения земли на каких-то условиях, да, ты там прикреплен к этой земле, но, в принципе, ты можешь с нее уйти, ты можешь там договориться, помещик никаких, там, кроме того, что с тебя забирают какую-то часть урожая, больше ты ему ничем не обязан, абсолютно, ну, как сейчас там, не знаю, ну, батрак за урожай, что особенно. Вот. И... Но при Петре все это ликвидируют, уравняв между собой все категории подневольных людей. Причем по самому нижнему уровню. То есть крепостных, да, понижают условно до холопов, до рабов. Да? И даже есть указ Петра, в котором так и говорится, что никаких государевых вольных людей отнюдь не было. Это были те, кто, даже те, кто не был холопами, да, кто не был вообще зависимыми людьми, то есть которые были, пользовались личной свободой, и они не несли никаких повинностей, ну да, вот, ну люди, ну они свободны, да, они подданные царя, но не более того, да. Нет, Петр приказал, чтобы никаких таких вольных гулящих людей не было. Все они должны были явиться к штаб-офицерам для отдачи в солдаты. Кто не будет годен в солдаты, того было велено писать в кабальные холопы, то есть в самую как бы низкую категорию. А кто не явится, тех крепко сыскивать и по сыску тому бить кнутом и по наложению клейм ссылать в каторжную работу навсегда. То есть, ну, вот у тебя было три варианта угольного человека, да, либо ты солдат, либо ты кабальный холоп, то есть низший уровень рабства, либо ты галерный раб, каторжный раб. Вот. И, кстати, интересно, что происходило вот это вот очень любопытное закабаление крестьян на протяжении вот послепетровских времен, следующие полтора-ста лет после Петра. Проходило это не столько через изменение законодательства, сколько через изменение практики правоприменения. То есть законы были прежние, а вот практика правоприменения менялась. Ну, например, при государе Алексея Михайловича можно было подать жалобу на помещика, ну, при отце Петра. Ну да, вот, можно было написать жалобу, что вот помещик обижает, плохо что-то сделал, и иногда можно было, иногда успешно, да, суд там или царь, ну да, плохо помещик поступил, так нельзя, мы его наказываем, тебе, значит, что-то там дело. При 1700 году уже там, да, уже при Петре жаловаться можно, но безуспешно, все решалось в пользу только помещиков. А при Екатерине уже формально жаловаться нельзя было. Все, то есть никаких жалоб на помещиков было подавать нельзя. Хотя было исключение, да, вот интересно, что образец такого единственного исключения из истории, это, конечно, Дарья Салтыкова-Салтычиха, которая убивала своих крепостных, реально там убивала крепостных, пытала, да, ну, Салтычиху посадили, да, на бессрочное заключение, Екатерина ее приказала судить и посадить. Но всех остальных Салтычиха, что называется, ей не повезло, да, она там, ну, совсем как бы громко, и Екатерина сделала из этого показательный процесс, от которого, соответственно, говорила, ну, ребят, а что, я хорошая, я вся исправила, вот видите, я там борюсь с рабством, да, нельзя крестьян совсем терзать. Ну, оказалось, на самом деле можно всем остальным. было нормально. А вот, то есть там уже, конечно, при царствовании Екатерины была там полная тьма. Да. Вот. И здесь еще ключевой был момент, который важен, и который надо понимать в отношении рабства и владения людьми. Да. В свое время Бродель, Фернан Бродель, историк, он сформулировал концепцию второго издания крепостничества. А в чем состоит его идея? То есть вот подъем капитализма и формирование первого глобального рынка, оно вызвало совершенно разные последствия в Западной и Восточной Европе. То есть в большей части западноевропейских стран это привело к освобождению крестьян и к постепенному разрушению остатков феодальной зависимости. Ну вот это там 16-17 века, и последние там феодальные остатки – это уже конец 18 века, это революционные войны и во Франции Великая революция, и, соответственно, там уже крепостное право, какие-то остатки все уничтожаются по всей Европе. А вот. А вот к пространству уже к востоку от Эльбы, уже на восточноевропейских землях, получилось все по-другому. Как писал Бродель, да, что крестьянин повсюду с вариациями, зависящими от времени и места, крестьянин, прикрепленный к земле, юридически и фактически утратил свободу передвижения, возможность освобождаться за деньги от натуральных повинностей и от работы. Барщина выросла сверх всякой меры. И значит, если в 1500 году в Польше значит, барщина была там вообще, сколько-то на помещике надо было работать, там, день в месяц, то уже через 30 лет ее установили в размере одного дня в неделю, то есть 52 дня в году надо было работать на барина, в 550 году уже 3 дня в неделю, а к началу 17 века то уже 6 дней в неделю крестьянин в Польше работал на барина. И в Венгрии такая же была история, да, то же самое. И вот это вот здесь был еще, даже, кстати, ну, в Восточной Европе, за исключением Руси, освобождению крестьян помогали города. Вот это закрепощение крестьян, рабство, оно вызывало очень острую реакцию у горожан. Почему? А потому что рабский труд, получалось, что помещик там со своими рабами, да, он помог предлагать какие-то товары, какую-то продукцию дешевле, чем это могли делать городские ремесленники. Дешевле, чем вот эти вот городские нобели. И вплоть до того, что эта фраза «городской воздух делает свободным», если там крестьянин как-то добирался до европейского города и там жил, то помещику его не выдавали. Там действовали уже другие законы, и, в общем, можно было открутиться. То есть там, скажем так, городские магистраты, они саботировали сыск беглых крепостных. То есть, ребят, какие там крепостные? Ничего не знаем, у нас здесь свободный город, да. То есть здесь интересно, да, что городские власти, которые боролись за свои средневековые привилегии, они были против закрепощения крестьян. Ну, а за закрепощение выступал, скажем так, международный капитал и помещики. Вот такая история, да. И вопрос в том, что, конечно, да, ведь и даже в если говорить, надо будет как-нибудь поговорить про вот эту про войну в Америке, да, почему, все-таки сделав ставку на вот эту рабовладельческую экономику, да, и юг все-таки. Юг американский все-таки проиграл эту войну. Что для нас важно сейчас? Что для нас, почему важны те истории, которые я сейчас рассказываю? А дело в том, что психологически начальство, вот это всевозможное, да, оно очень хочет постоянно всячески стеснить человеческую свободу и всячески как-то эту превратить действительно человека не просто в наемного работника. Конечно, хочется превратить в раба, причем в такого раба, который, как чеховский Фирс, будет говорить, что воля – это несчастье, которое не сможет с этим, этому как-то противостоять. Кстати, 23 августа как раз это Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Надо помнить, тоже важная такая историческая дата. И что, наверное, здесь еще я хотел бы добавить? Торговля людьми, которая в современном мире никуда не делась. В современном мире она никуда не делась. Людьми по-прежнему продолжают людей покупать и продавать. Вот тут ничего не поделаешь. Мы наблюдаем эту работорговлю очень часто.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Наверное, в завершении, раз уж такие достаточно эти вот мои историко-литературные экскурсы, о Виктора Гюго в великом романе «Отверженные» есть тоже такой персонаж, который представляет собой концентрированное зло. Это такой кабачик Тенардье. Тенардье – это такой человек-чудовище. Мы его видим первый раз, значит, Тенардье начинает карьеру свою, он мародер. Мы его видим, когда он на поле после битвы Ватерлоо, он обшаривает трупы и убивает. Он добивает живых, и добивает раненых и грабит их. Вытаскивает офицера, придавленного лошадью, тяжело раненого, чтобы его ограбить. И в этот момент офицер приходит в себя, и Тенардье не успевает его убить. И у них происходит такой разговор, Тенардье прикидывается, что он ничего не собирался, он только хотел помочь, и все, а он уже его уже карманы обшарил. Вот. И в этот момент он, слышит, там идут люди, да, идут солдаты, и он понимает, что мародеров убивают на месте. И он убегает, прячется. И потом он возвращается, там периодически всплывает в романе. И про него Гюго говорит такую фразу. Даже сатана, сидя на корточках в углу трущобы, в которой обитал Тенардье, изумлялся этому образцу человеческой низости. Это вот совсем дно такое, да, слизь на дне канализационной канавы. Но в конце романа Тенардье все-таки приходит к успеху. Главные герои, естественно, благородные, положительные, Гюго романтический писатель. И главные герои, они его прощают. Они его там, когда он оказывается у них в руках, в принципе, убить не убить, но при желании там отправить за все художества Тенардье, отправить его на каторгу, они могут. Но они его прощают. Они даже дают ему денег, чтобы там надеяться на то, что он Тенардье там из-за своего скотства, там, да, он потерял свою семью, там погибли его дети. Жуть, да. Он мерзавец. Они ему дают деньги, чтобы он уехал в Америку и какую-то там начал новую жизнь. Он говорит, Гюго пишет, Тенардье, он наконец-то занялся тем, чему всю жизнь он сделался работорговцем. 1830-е годы, еще рабство в Америке еще есть, и вот это человеческое дно, оно занимается работорговлей.
И это о многом говорит. Ну что же, спасибо, что были с нами. Простите, что сегодня была такая грустная тема. Но, как я напомню, что 23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Так что в этом августе мы тоже отметим эту важную дату. Напоминаю, что канал «Ищем выход» нуждается в вашей доброжелательной поддержке, которую вы всегда можете оказать. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.